эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Активный час.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Елена Горьковенко, и в гостях у нас Михаил Михайлин, тренер по ушу.
Здравствуйте.
Напоминаю, что позвонить нам можно по номеру телефона 8-496-46-393-27, а также передать свои приветы, поздравления и задать вопросы по номеру 8-925-591-07-86 Viber и Telegram. Мы сегодня будем разговаривать про ушу и не только, вообще про восточные единоборства, про йогу, про медитации и танцы с бубном. Вообще ушу – это китайский термин, да, который употребляется для обозначения боевых искусств, созданных на основе современных видов спорта. Правильно, Михаил?
Ну, да, на данный момент да. Оно используется для обозначения определенного рода спортивных направлений. Касаемо специфики этих направлений, можно сказать одно. Они очень разноплановые.
А сколько вообще вот боевых искусств включает в себя ушу? Или не подсчитывалось их много?
Если касаться вопроса количества, ну, вот современного количества, которое на данный момент в России, ну, и по миру базируется, то это основных три. Это спортивное, затем ушу, которое именуется как ушу сяньда, полноконтактное, и традиционное.
А чем они отличаются друг от друга?
Ну, допустим, ушу спортивное – это таолу, демонстрация форм, то есть комплексов, состоящих из различных движений, ударов, уколов, прыжков, кульбитов. Вот. Затем работа в парах, то есть парная работа таолу, таолу-дуэлянь. Вот. Затем подразделяется, ну, то есть следующее – это ушу саньда, вот, он тоже идет как спортивный, это полноконтактный вид единоборства, ну, то есть направление ушу. Все дело происходит на ринге или на татами, вот, участники в защите, голова, пах, голень, перчатки, вот, и там производятся удары, броски, удары абсолютно различными частями тела, чаще всего, ну, разумеется, кулаками, локтями стараются не работать. Вот. И традиционное. А в традиционном идет работа в первую очередь на самосовершенствование. То есть традиционные направления в ушу, они менее распространены по миру в связи с тем, что не имеют под собой какой-то конкретной цели на соревнованиях там побеждать или что-то еще. То есть это все в большей степени для себя, для сохранения и впитывания традиций, для укрепления и поддержания здоровья, для того, чтобы знакомиться и погружаться в философию восточных боевых искусств.
То есть это больше как гимнастика?
Нет, это не гимнастика. Это, получается, образ жизни. По-другому сказать будет, наверное, оскорбительным даже. Потому что гимнастика... Гимнастикой можно считать спортивное ушу. Вот, художественной гимнастикой с элементами боя. А традиционное ушу, оно как раз... То есть, в случае, если вам требуется научиться защищаться идите к традиционщику. Ну, не, можете идти по любым другим направлениям, наиболее распространенным и более известным, там, бокс, там, крафмага и так далее. Вот. А если касаться вопроса оздоровления, опять же, идите к традиционщику. Традиционщик – это и медитация, и самостоятельное лечение, и работа над гибкостью, жоугун, и работа над крепостью тела, чаще всего рассматривается, ну, под названием слышно, может быть, часто встречается кому-то, может быть, редко, это железная рубашка, цигун. Железная рубашка, жесткий цигун, вот, мягкий цигун как раз для оздоровления.
А цигун тоже относится к ушу, получается?
Ушу и цигун – это две вещи, которые невозможно разделить. Их не они неразделимы. Почему? Потому что, когда отрабатываются приемы таулу, то есть комплексы, то в обязательном порядке идет внутренняя работа, то есть синхронизируется движение тела, то есть шаг заканчивается вместе с ударом, допустим, или разворот должен быть с шагом определенным образом, определенная структура должна быть в движениях. Если ее нет, то нет силы. То есть нет контроля над телом, нет вашей естественной физической силы. Вот. Она развивается с течением времени при условии постоянной практики.
А кунг-фу?
Кунг-фу – это обозначение уровня мастерства. Гун. Не, ну, то есть транскрипция была неверна. Вот, кунг-фу под названием кунг-фу, ушу, пришло в 80-е годы в Советский Союз. Вот. И впоследствии он там подразделился на несколько направлений. Больше, один как больше гимнастический, а второй больше как прикладной, такой секретный.
То есть, получается, кунг-фу – это вообще не боевое искусство?
Кунг-фу, ну, нет, это не боевое искусство, это обозначение уровня владения боевым искусством. Если брать всеми, я думаю, известный мультик «Кунг-фу панда», вот, то там первое и самое главное, что преследовало кунг-фу, это развитие тела, гармонизация разума и духа. Вот, если кто третью часть смотрел, то кунг-фу его привело совсем не к кунг-фу, а к больше, наверное, цигуну, так как там появилась ци. Вот, можно сказать, ци – это, да, есть по китайской философии тело обладает тремя котлами, тремя центрами энергетическими, проявленными в духовной энергии, энергии жизненной и энергии материальной. Это три котла, они, ну, то есть располагаются, верхний шэнь, дух, это уровень третьего глаза, то есть голова, вот, ци, котел ци, он находится на уровне сердца, и нижний котел, вот, это дзин. Это как раз проявленная энергия, это, ну, мужская, женская энергия, то, что дает материальную жизнь и, так сказать, те части нашего тела, те жидкости в нашем теле, которые могут дать новую жизнь, продолжение нашему роду. Вот, они как раз прорабатываются, особенно во внутренних направлениях. Есть в ушу, в традиционном, внешнее, ну, разделение на внешнее и внутреннее. Внешнее – это работа мышц, то есть это, можно сказать, как в качалку сходить, вот, и научиться бить по груше. Затем в более сложном варианте – это набивка. То есть, допустим, практически все каратисты современные, они в большинстве своем, с точки зрения философии китайской, они занимаются внешним ушу, внешним кунг-фу. Вот. Они развивают крепость тела за счет различных методов. Вот. А впоследствии, когда идет отработка в парах, эта крепость, она, ну, проявляет себя.
А в тренировках используются какие-то дополнительные предметы или это чисто в парах отработка приемов?
Нет, разумеется, очень много дополнительных предметов.
Например?
Ну, например, это мешок с песком.
Вот. Зачем? Вместо груши?
Вместо груши, который подвешивается, потом также его берем, кладем на прочную поверхность, плотную, и бьем по нему. Бьем по нему запястьем, ребром ладони, тыльной стороной ладони, локтем. Вот, набиваем. Это набивка. Вот. Это как раз жесткий цигун. А затем кладем, точнее, вешаем его к стене и бьем по нему, чтобы научиться пробивать этот мешок.
Чтобы песочек посыпался.
Чтобы песочек посыпался, да. Потому что на такие вещи вот в фильмах 80-х можно смотреть, в боевиках, где там ушуист пробивает там пальцем или раздирает мешок в клочки. В принципе, это реально.
А вот какие фильмы, кстати, про ушу есть?
Ой, да их просто тьма.
Подошли.
Просто тьма. Все фильмы с Джеки Чаном, все фильмы с Джетом Ли, все фильмы с Боло Йенгом, Саму Хуном. Саму Хун, если кто не знает, это вот тот самый толстячок, который постоянно с Джеки в фильмах участвует. Вот. Помимо них, я, к сожалению, всех поименно не помню, у него целая команда была в тот период времени, каскадерская, и они впоследствии каждый еще и в своем собственном фильме подснялись.
А в современных фильмах, каких-нибудь вот боевиках, наблюдаете ли вы приемы, вот, которые применяются?
Да, разумеется. Очень много, очень часто встречаются какие-то отголоски различных боевых искусств. В частности, вот вспоминаем «Матрицу», первую часть, когда ему там загружали боевые искусства в голову, я знаю кунг-фу. Вот. Замечательно. В принципе, превосходно, но, к сожалению, просто загрузить – это одно, а использовать – это другое. Вот. Это вот один из вариантов, где Киану Ривз очень хорошо, так сказать, продемонстрировал навыки. Вот. Затем, если касаться фильмов еще, то есть в каких они проявляются, ну, наши российские фильмы, вот в частности лицо Федерации Ушу, это Джамал Джигирей. Вот, у него очень много фильмов, лихие 90-е, когда он себя продемонстрировал, шаолиньское кунг-фу, там Джамал тренер вообще очень хороший, замечательный. Я, в принципе, в Федерации его видел. Вот. Не довелось пообщаться, к сожалению. Вот. Занятой человек. Вот. И у него есть фильм, один из последних, по-моему. К сожалению, название не помню. Вот. Я думаю, кинографии это он отразится. Вот. Там как раз рассказывается, точнее, демонстрируется разноплановость обучение ушу, вот, потому что, допустим, если брать традиционные, то есть традиционные российские боевые искусства, в частности, самбо, да, вот, его тоже можно считать ушу. Почему? Потому что ушу, по сути, переводится как боевое искусство. То есть нельзя говорить о том, что ушу – это только китайское. Ну, то, это, конечно, в первую очередь мое собственное мнение, с ним, может быть, кто-то не согласен. Но объясню, почему я так считаю. Боевое искусство не бывает истинным, то есть нет абсолютно правильного или абсолютно неправильного. Есть то, что больше подходит. Кому-то больше нравится это. Кто-то идет за одним, кто-то идет за силой, кто-то идет за тем, чтобы научиться бить, отомстить и успокоиться на этом. Кто-то идет для того, чтобы просто-напросто укрепить тело, улучшить здоровье, Кто-то приходит для того, чтобы обрести себя духовно. Вот, или уйти от проблем, ну, от бытности, от рутины. Вот, это тоже очень нужно в наше время. Ну, то есть, когда говорится об ушу, это для меня любое боевое искусство. Это карате, тэквондо, дзюдо, айкидо, джеткундо. Кстати говоря, джеткундо. Тоже направление ушу Брюсом Ли созданное на базе достаточно большого перечня других боевых искусств. Там есть элементы из бокса, из джиу-джитсу, и из винчуна, и из традиционного ушу. Ну, винчун, в принципе, тоже традиционное ушу. Вот, про него можно отдельно рассказать очень много. Он первый, кто представил миру китайские боевые искусства и распространил интерес о них. Вот. И впоследствии, да, это уже дошло и до России.
А есть ли какие-то переклички с йогой?
Переклички с йогой? Да масса. Просто когда занимаются йогой сейчас в каких-то фитнес-клубах и так далее, очень часто не задумываются о том, что под собой несет та или иная асана. Потому что, ну, чаще чего, сделал движение, дышишь, и вроде нормально. Что-то там творится.
Это, опять же, да, физкультура вот. И духовная.
Да, вот эта, да, очень серьезная философия. Разница в отношениях.
Угу.
Потому что, когда это идет как физкультура, она идет как физкультура. Вот. Но если это духовное, то там целый цикл только подготовки к тому, чтобы заниматься йогой. Это не взял, встал с утра. Вот захотелось мне сегодня йогой позаниматься. А, позанимайся сегодня йогой. Что-то у меня не получается, значит, не мое. Нет, это не вариант. Вот. Потому что для того, чтобы заниматься йогой, нужен, во-первых, учитель. Самоучитель здесь не вариант. Это как в традиционных боевых искусствах идет преемственность. То есть человек передает не просто какой-то прием, научил, там, показал, вот так вот бьет кулак. Там, я не знаю, вот так вот пальцем продырявливать стены, вот стой и дырявь. Нет, это все объясняется. Это как, то есть в традиционных боевых искусствах, в йоге в том числе, есть разделение на степень учеников. То есть ученик может быть близким, которому ты отдашь все, которому ты передашь все секреты. А есть те, кто приходят, уходят. Есть те, кто не посвятят свою жизнь этому, те, кому, кому, ну, то есть он достиг своей цели, и он ушел. Ну, это самая большая проблема в наше время для того, чтобы найти такого ученика, который будет следовать философии. И возвращаясь к йоге, здесь то же самое. То есть нужно следовать философии. Это не просто посидеть там в позе лотоса или со скрещенными ногами и ладошки сложить. Это очень глубокая и сложная система, ровно так же, как и элементарный удар. Вроде бы ничего такого сложного в том, чтобы ударить, да? Ударьте стену раз, ударьте стену два, сломайте себе руку там, сям. Вот, как бить, от чего исходит удар, с чем он связан, как дышать в этот момент. Все это. Оно, то есть ушу в себе объединяет. А йога, она является очень хорошим вспомогательным средством для того, чтобы восстанавливаться после тренировок. В частности, советую всем людям, которые занимаются тяжелыми нагрузками, то есть бодибилдингом, кроссфитом, пауэрлифтингом. Для них это будет очень полезно, на пользу для здоровья, для сердца, потому что очень большие нагрузки на сердце. Вот. Также обязательно в традиции ушу имеются и различные методы массажа, медицины, акупунктура, акупрессура, то есть методы восстановления. Они неотъемлемы. Это то же самое, что, допустим, вот взять солдата, дать ему в руки автомат и сказать «давай, воюй». а мы тут посидим, посмотрим.
Если говорить о наполненности смыслом, если так можно выразиться, различных движений в ушу, на ваш взгляд, самые какие-нибудь, может быть, яркие примеры для наших слушателей, вот в йоге, допустим, да, там комплекс упражнений «Приветствие солнцу», там каждое движение под собой что-то подразумевает,
да.
Или там поза горы, почему она, ну, именно такая, да, там... Ну, вот в ушу какие-то такие примеры, там, не знаю, такое положение рук, да, там одна вперед, одна там до середины локтя, и это вот с ветром как-то связано.
Ну, это, в принципе, масса таких движений, потому что есть направление в ушу, то есть подражательные стили. Подражательные стили, они основаны на наблюдениях за животными. На наблюдениях монахов и обычных, то есть людей, которые занимались боевыми искусствами, на базе, так сказать, природных навыков тех или иных животных, пытаясь повторить, развивали в себе те или иные навыки различными абсолютно методами, там, кулак тигра, кулак богомола, стиль змеи, стиль журавля. Кстати говоря, о стиле журавля есть несколько, ну, то есть вот этот стиль, он из Китая перекочевал на Окинаву. Вот, то есть там в Японии есть направление, школа карате журавль. Вот, и есть множество источников исторических, которые об этом свидетельствуют. Вот. Кунг-фу, точно, это название... которая просто вот, возвращаясь к теме, как это пришло и от чего это, да, вот кунг-фу, оно пришло просто для того, чтобы, так сказать, показать статусность. То есть, если мы берем, допустим, повара, у которого филигранно получается сделать, там, нарезать блюдо, и так, что вот, ну, просто вот, мало того, что придраться не к чему, ты восхищаешься этим, то это можно назвать кунг-фу. Или художник, который безупречно владеет кистью, и его произведения просто поражают своей наполненностью. Это тоже кунг-фу. Вот. Прошу прощения, что я так скачу.
У нас же диалог, да, живой разговор, поэтому очень интересная тема на самом деле.
И вопрос относительно... наполненности. Наполненность есть во всех направлениях. Вот, в частности, мой клуб изучает 4 направления. Это Багуаджан, Бадзи Цуань, Тайдзи Цуань и Син И Цуань. Багуаджан – это ладонь 8 триграмм. Это стиль, особенностью которого считается специфическое, ну, не специфическое, но положение рук, ладонь, вращающая жернова, она как называется в переводе, и движение по кругу. Вот. Следующий, бадзи цуань, это кулак 8 пределов. Считается, что, ну, вот, философия говорит о том, что можно достичь 8 пределов, это, то есть удар, который произведен будет человеком, он может достигать того, чего не может достигнуть разум, то есть только на уровне духовном. Вот. Но бьют они реально больно. Там очень много работы локтями и очень много ударов корпусом. Пробивающие удары действительно очень мощные. Следующее – это тайдзи цюань. Тайдзи цюань – это кулак великого предела. Кулак великого предела, он чем-то, тайдзи цюань очень часто путают с дыхательной гимнастикой, и даже для кучи ушуистов это вот больше, чем на гимнастику, не похоже. Да, там ты эластичный, медленно, размеренно двигаешься, а что дальше? На самом деле, очень мощное направление в боевых искусствах, и достаточно... опасен тот человек, который знает все нюансы. Почему опасен? Потому что, ну, вы же не думаете, что если вы, на, допустим, нападаете на человека, он по нему не скажешь, чем он владеет, вот, а он вам начнет глаза выдавливать. Вот. А просто элементарный толчок ударом, то есть ударом основанием, удар основанием ладони в челюсть, вот, там очень много его раз повторяют, отбивание и так далее, то есть наработка внутренней силы путем медленных-медленных движений, действий, передвижений. Потому что чаще всего, как думают, что скорость там нарабатывается, если ты должен там быстрее просто... Чем быстрее ты машешь, тем быстрее скорость. Все как раз наоборот. Чем медленнее вы делаете, тем быстрее ваша скорость. Почему, как бы... Я сейчас вернусь. Вот. Следующее – это синий цуань. Вот, четвертое направление – это кулак направленного намерения. Кулак направленного намерения, то есть проявленного намерения – это внутреннее направление ушу, которое базируется на философии космологии, философии китайской космологии, вот, существовании и происхождении мира, Вселенной от тайцзи, великого предела, затем преобразование его в усин, это пять первоэлементов, это металл, вода, земля, огонь и дерево, и впоследствии его проявление как гуа, тейграммы. Вот, то есть наполненность разным ци, иньским и яньским. Вот это там, ну, это очень долго.
Ну
это
да,
очень
мне
много.
Кажется, мы уже начали прям углубляться слишком подробно. Мне кажется, это вот тот, кто заинтересуется, уже для них такие ступеньки развития.
Согласен.
А можем мы вернуться вот еще про дополнительные предметы? Вот вы рассказали про мешок с песком, еще, может быть, там шест или какой-нибудь используется, как копье, не знаю.
Да, разумеется. То есть и оружие используется, то есть там куча вариантов копья, клевцов, алибард.
А с цепочечками вот эти?
Гуней, да, тоже. Сан-дзигун, аргун, то есть нунчаку.
Вот, нунчаки, да.
Нунчаки, да, проще. Это двухсвязанный цеп, вот, двузвенный цеп, трехзвенный цеп, сан-дзигун.
Но вы это не применяете на тренировках?
На тренировках детей нет, пока не применяю. Вот. В плане чего не применяю, ну, то есть, если оружие, то, да, копья используем. Копья используем для чего? Для того, чтобы сделать крепкими плечи, выправить осанку, улучшить точность, выносливость рук, отточить действия и укрепить сухожилия на руках. Вот. Также ряд комплексов укрепляет, серьезно заставляет укрепить организм ноги, для того, чтобы правильно ходить, двигаться, передвигаться. Меч, разумеется, не настоящий, бутафория. Вот, меч, в частности, для того, чтобы научиться владеть своим телом, вот, для того, чтобы балансировать, взаимодействовать с оппонентом, чтобы ощущать, как продолжение руки он должен быть. А если касаться следующих, то есть есть манекены, деревянные манекены, различные там с тремя руками, с восьмью руками, с двенадцатью руками, которых там ноги, то есть имитация ноги, они там могут быть подвесные, могут быть стационарные, вот, такого плана. То есть, в принципе, как в том же самом боксе, допустим, или... кикбоксинге, вот, используем лапы, используем макевары, используем различного рода мешки, шлема, перчатки, то есть все, все, абсолютно все можно использовать в ушу, вот, в зависимости от того, какая цель.
Предлагаю отдохнуть несколько минут и послушать интересные факты про другие виды единоборств, о которых вообще, в принципе, вот, например, я в первый раз услышала. Там такие названия, что их выговорить очень тяжело было.
Ну, если что, я помогу по возможности.
Интересные факты.
Любое боевое искусство может быть опасным и жестоким при безрассудном его применении. Однако в мире есть такие боевые стили, которые изначально создавались для того, чтобы причинить как можно более сильные травмы противнику, обездвижить или даже убить его.
Бокатор – очень древнее азиатское боевое искусство, зародившееся в империи кхмеров около 1700 лет назад. Сам термин «бокатор» в переводе означает «бьющий льва». Это связано с одной легендой, согласно которой ученик, в полной мере овладевший этим искусством, однажды оказался лицом к лицу с диким львом и сумел одолеть его всего одним невероятно мощным и сконцентрированным ударом. Стиль «бокатор» оказался почти утерян в 1970-х годах, когда Пол Пот устроил кровавый геноцид этнических меньшинств. Все мастера любых боевых искусств тогда уничтожались целенаправленно. В наши дни осталось не более десятка великих специалистов по бокатор, усилиями которых он снова возрождается. Технический бокатор очень схож с тайским боксом. Настолько, что некоторые даже утверждают, будто бы сам муай-тай был основан на бокатор. Впрочем, это неудивительно, поскольку весь Таиланд, а также большая часть Юго-Восточной Азии в то время находились в составе империи кхмеров. Как и многие другие боевые искусства, бокатор основан на подражании различным животным. Однако, что его действительно отличает от остальных, так это жесткость и огромное разнообразие. Более 10 тысяч различных приемов и ударов делают бокатор одним из самых сложных боевых искусств в мире.
Баком – сравнительно молодое боевое искусство, родом из перуанской столицы Лимы. Именно там, в бедных трущобах этого рода, его начал практиковать бывший морской пехотинец и уголовник Роберто Пуч Безада. Случилось это в 1980-х годах. С тех пор баком стал официально признанным смешанным боевым искусством с большой армией поклонников. Баком классифицируют как опасный стиль, рассчитанный в первую очередь на выживание в городских трущобах. Основной арсенал приемов – это захваты, удушение, переломы рук и точечные удары в жизненно важные органы противника. Причем все это выполняется с бешеной скоростью, чтобы противник не успел понять, что происходит.
Крайне жестокое боевое искусство зародилось среди североафриканской народности хаоса, населяющей в основном Нигерию и некоторые другие соседние страны. Дамба базируется на принципах древнеегипетского бокса, но в отличие от последнего, приобрело более жестокие атрибуты. Так, например, бойцы перед поединком оборачивают кулаки тканью, а сверху перематывают их жестким шнуром. Ударную ногу обычно обматывают цепью, а наиболее жесткие суровые бойцы добавляют к этой цепи еще и зазубренный металл. Хаоса сделали это боевое искусство не просто методом самообороны, а своей национальной традицией и идеей. Группы бойцов дамбы часто гастролируют между деревнями, где устраивают показательные боевые церемонии за деньги. Нечто вроде бродячих цирков, но вместо акробатов и дрессировщиков – жестокие бои.
Силат. Это традиционное боевое искусство малазийцев, известное на побережье Суматры еще с 7 века. В разные эпохи и столетия кто только не покушался на эти земли – пираты, португальские завоеватели, британцы и даже японцы. Поэтому коренному населению Малайзии приходилось учиться эффективно защищаться. Так и появился силат, основная цель которого заключается не в поиске духовного смысла, как во многих других боевых искусствах, а в том, чтобы за 10 секунд забить противника до такого состояния, чтобы он был уже не в силах сопротивляться. Для силата характерны быстрые молниеносные атаки, подлые удары из-под тишка и различные уловки. Наиболее жесткие стили силата сегодня преподаются лишь в Малайзии. И если монахов Шаолиня обучают сдержанности и мудрости, то бойцов истинного силата тренировали на то, чтобы без раздумий рвать на куски своего противника любыми доступными способами. Кстати, в некоторых играх серии Mortal Kombat Барака дерется именно в этом стиле.
Арнис. Также известно как эскрима – филиппинское боевое искусство, которое учит сражаться с противником не только в рукопашную, но и с использованием оружия. Чаще всего это палки, кали, ножи и бо – это такой специальный боевой посох. Основные приемы арнис – это захваты, быстрые молниеносные удары, блокирование атак противника и стремительные контратаки. Арнис был основной защитой местных крестьян и земледельцев, выращивающих рис. В течение 450 лет этот стиль находился под строгим запретом, поэтому мастерам пришлось замаскировать его под танец. Таким образом, его удалось сохранить и до наших дней.
армейский рукопашный бой. И этот стиль вобрал в себя все самое лучшее и эффективное из арсенала мировых видов единоборств. Ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приемы. Но в отличие от других боевых искусств, направленных на самосовершенствование, развитие потенциала тела и духа, армейский рукопашный бой создавался исключительно с прагматичными целями для максимально эффективного реального боевого применения. Датой его рождения принято считать 1979 год. Именно тогда прошел первый чемпионат воздушно-десантных войск. С тех пор такие соревнования стали проводиться ежегодно. Армейский рукопашный бой создавали специалисты, энтузиасты физической подготовки ВДВ, РВСН и других видов войск. Сегодня это очень популярный у нас вид единоборств, как в спортивной дисциплине, так и для личного совершенствования в искусстве самообороны. Хаккидо – сравнительно молодое корейское боевое искусство, название которого дословно переводится как «путь объединения энергии». Несмотря на свою молодость, в самой Корее это третье по популярности боевое искусство после тхэквондо и дзюдо. Основа хаккидо – это техники управления силой как своей, так и противника. При нападении сила противника направляется в нужном направлении. И затем проводится пересекающая контратака. Бои в хаккидо происходят очень быстро и длятся буквально секунды. Зато сам стиль изобилует подлыми, неочевидными ударами, призванными застать противника врасплох. Кроме рукопашного боя, в хаккидо также изучают техники с использованием различных видов оружия – ножа, меча, короткой палки, шеста или клюки. И продолжим про ушу. Михаил, развивается ли этот вид спорта, появляются ли новые приемы?
Ну, новые приемы нет. Скорее всего, разрабатываются старые школы. Они между собой создают некую синергию для того, чтобы наполнить больше традиционное боевое искусство, потому что часто возникает, ну, в свое время возникало мнение, тенденция, что ушу, там оно ничего за собой не несет особо, там что они кривляются, ходят. Вот. Нет, сейчас на данный момент просто объединяются некоторые методы, тут даже больше не боевые искусства, а именно методы. И из них вытекает нечто новое. Но это, ну, скажем так, это не глупо создавать что-то новое, просто чаще всего, не выучив досконально во всей глубине конкретное боевое искусство, человек начинает скитаться от одного к другому и начинает пытаться что-то создать.
А как вы к этому пришли и где сейчас преподаете ушу?
Ну, сейчас я преподаю в 21-й школе ушу для детей. Вот, и самостоятельно клуб. Вот, мы занимаемся в парке по утрам. Вот, в 7 утра тренировка начинается.
А вы со скольки лет вот занимаетесь единоборствами? Как пришли именно, почему ушу выбрали?
Ну вот, если поговорить обо мне, то в 11 лет я познакомился с боевым искусством тхэквондо. Вот, то есть учили нас махать ногами, учил нас дембель. Вот, поэтому секция прожила не так долго, когда он, до тех пор, пока он не дембельнулся, вот, демобилизовался. И
то
после
есть,
этого...
То есть в армии-то в чём было?
Нет. Мне тогда было 11. Да. Я просто сын военного. Мы жили в военном, закрытом военном городке. Угу. Вот. А получается так, что тогда, в тот период времени, я познакомился с этим боевым искусством. Вот. Мало чем это знакомство мне, конечно, помогло в уличных драках, потому что никогда не получалось что-то применить, приходилось думать. Вот. Но впоследствии, последующие 7 лет до перехода в более-менее взрослую жизнь, вот, я занимался, увлекался, читал, общался с... То есть у меня отец мастер спорта по военной подготовке. Вот, то есть я у него интересовался, у своего дяди, очень, ну, то есть по родственникам, по знакомым, что-то собирал, что-то отрабатывал, что-то нарабатывал свое для себя. Вот. Но в итоге это вылилось в то, что впоследствии я скакал сначала рукопашный бой, потом, вот после тэквондо рукопашный бой, потом бокс, потом пошло, ну, то есть пошел интерес к карате, возник. И окончательно я на ушу остановился где-то 5 лет назад.
Вот вы говорили, что в ушу очень важно найти своего учителя. Есть ли у вас, ну, учитель, да, и, может быть, сейчас вы берете уроки или уже исключительно преподаете?
Нет, разумеется, это порядки вещей. Да, у меня есть мой учитель, я у нескольких, у многих, даже не у нескольких, а у многих учителей занимался, учился, у кого-то курсами, у кого-то систематическими тренировками, с кем-то до сих пор поддерживаю общение. Вот, у меня моего учителя в Москве клуб, у ряда других мастеров, там, участвующих, ну, имеющих членство в различных федерациях, в частности, Винчун, федерация международная. Вот, благодаря этой федерации я закрепился на ушу. Вот. И впоследствии полюбил, начал интересоваться больше, глубже. А после трех лет занятий, именно занятий, а не увлекаловок, я начал поиски того, в чем я исключительно себя найду. Вот. И я встретил мастера, то есть ходил по разным школам, ходил по разным направлениям, искал, смотрел, прикидывал и нашел, для себя нашел, определил, что отдельная школа, отдельное направление тайцзи чуань, вот. То есть я не просто букву сказал, я сказал фамилию. Вот. У Сяньфэнь, это человек, который развивал направление тайцзи чуань, и у него есть свои особенности, то есть это ветвь тайцзи чуань.
Здесь
в России, в Москве в частности, есть три преемника, прямых наследника. Вот, и я, скажем так, учусь у старшего их ученика. Вот, который тоже уже, он не вышел из ранга ученика, он просто еще дополнительно, так сказать, зарабатывает.
А проходят ли соревнования по ушу? И нужна ли какая-то специальная одежда, форма для этого?
Ну, по ушу проходит масса соревнований, особенно по спортивному. Они проходят на международном уровне, федеральные, международные. Там областные, то есть если заглянуть в интернет, федерации ушу по различным областям, частям Российской Федерации просто тьма. И да, по поводу одежды, разумеется, для каждого направления нужен определенный вариант одежды, оснащения. Ну, в частности, для спортивного ушу есть специально сертифицированная одежда, обувь, оружие. Для ушу сэнда экипировка по формату кикбоксинга. Для традиционного ушу, в принципе, можно уже там для себя выбрать костюм школы или направление. Традиционного какого-то, точнее, конкретного какого-то костюма для традиционного ушу, ну, нет необходимости. Но если вы припрётесь на соревнования в футболке и штанишках, треника каких-нибудь, ну, ясное дело, это не вариант.
Отражается ли как-то в одежде градация по мастерству? Вот в карате, например, это пояса, да?
Да, допустим, в ушу Винчун, там тоже пояса. Ушу Хунгар, там тоже пояса. Если брать спортивное ушу, ушу Таулу, то выдается знак, нашивка с обозначением ранга. Вот, то есть сдаются экзамены, ну, как, в принципе, и пояс защищать. Вот. А у меня в клубе такого же, то есть по тому же принципу нашивки. То есть каждый защищает свой определенный уровень, и его навыки отражаются на его одежде. Уровень его навыков отражается на одежде.
Ну, Паша, ребята выезжают на соревнования или там участвуют исключительно спортивные школы?
Нет, мои, да, участвуют, ну, в основном на таком любительском уровне, угу. Потому что для того, чтобы действительно на чем-то серьезном участвовать, это не один год надо заниматься. Для того, чтобы заниматься спортивным ушу, ну, вам придется серьезно так постараться. Это ежедневные тренировки, причем достаточно тяжелые, минимум по 3 часа в день. Минимум, то есть, ну, можно разбить на 1,5 и 1,5, ну, вот 3 часа в день – это тренировки. Особенно, когда на сборах федеральных, вот, допустим, мы с мастерами были, и со старшими учениками, с чемпионами мира, вот, мы занимались, 3 часа у нас была только одна тренировка, вот, и таких тренировок было 2 в день, с перерывом в 2 часа, то есть 6 часов – мы тренировались, мы ходили, мы били, мы учились отрабатывать технику. Потому что в короткие сроки нужно было выучить. Но ты по 6 часов, а некоторые еще и по вечеркам повторяли то, что учили на семинаре. Вот, еще по часику, по 2. То есть где-то часиков 8, в принципе, в день нормально.
А как зарядку вы ушу используете в повседневной жизни?
Да, разумеется. Ну, не как бы элементы из него. То есть элементы из некоторых видов ушу, то есть из некоторых направлений. В частности, очень люблю использовать направление Багуаджан для того, чтобы работать над разогреванием связок, стоп, ну, голеностопа, коленей, поясницы. Вот. Тайцзицюань для того, чтобы расслабить тело. То есть после сна иногда неудобно спишь, спина скованная. Вот. Работаем над гибкостью, работаем над выносливостью, техникой.
А кто приходит на ваши занятия вообще? Со скольки лет можно заниматься? Приходят ли девочки, женщины, семьи?
Ну, девочки, женщины, мужчины, мальчики, семьи, бабушки, дедушки. То есть не возбраняется возрастная категория, она относительна. Но есть, конечно, люди, которые приходят с некоторыми травмами, предшествовавшими каким-то, ну, занятием ушу, в частности, да, там кто-то занимался различными видами спорта.
Вот, а ограничения есть какие-то, если травмы?
Основные ограничения, в первую очередь, в том, как интенсивно тренироваться. Это одно единственное и самое важное ограничение – интенсивность тренировок. Все остальное выполняется, может выполняться человеком практически любого возраста. Вот, в зависимости от степени его физических возможностей подбирается определенный комплекс, подготавливающий для дальнейшего развития, для дальнейшего роста.
То есть, в принципе, любой желающий любого возраста?
Да, абсолютно, потому что...
А со скольки?
Со скольки, ну, в принципе, можно из 3, но лучше, конечно, приходить в ушу с осознанного возраста. Хотя бы 6 лет, ну, хотя бы.
Угу.
Вот. Потому что это не даст, ну, ушу не даст должного эффекта за 4-5 занятий. Это не программа похудейка, а это программа работы над собой и изучения себя.
А лучше заниматься в зале или на свежем воздухе?
Лучше, конечно, на свежем воздухе, потому что в зале все-таки, ну, затхло. Воздух спаренный, вот, тяжелый. Лучше на свежем воздухе. Допустим, я занимаюсь на свежем воздухе 366 дней в году, потому что независимо от того, какая погода вокруг, не дай бог, придется защищаться. И что, вы побежите? Сейчас, погоди, давай место сменим, мы в зал зайдем и там помахаемся. Вот, то есть на гололеде, на мокрых листьях, в грязи, там вообще без вариантов. Под дождем, под снегом, в буран, бывало несколько раз. Зимой, летом, осенью, весной, неважно. На улице.
То
на
есть,
улице,
с точки зрения самообороны, это тоже хороший вариант.
Да, очень хороший. Помимо этого, тренировка на улице, она укрепляет иммунитет. Серьезно укрепляет иммунитет. Когда еще зала не было, вот, мы с детьми занимались на улице, и шел дождь, и раз в недельку мы под дождем тренировались. Вот, при всем при том, после того, как они вспотевшие, уставшие, намокшие до нитки, вот я в том числе, возвращались домой, ряд процедур мною озвученных выполняли. Ну, или родители помогали в этом плане. Вот. И на следующую тренировку все как огурчик, без вариантов, без заболеваний. Вот. Потому что слабость здоровья в первую очередь в комфорте. Слишком комфортно, слишком слабо. Есть один персонаж, излюбленный мною, и он фразу такую всегда повторяет. Комфорт питает слабость. И это факт. Потому что, занимаясь в зале, вот если я не в зале, мне тяжело заниматься, там вот у меня груши нет, почему же я бить-то буду? Дерево есть. Ну как же я по дереву, оно жесткое. Ну, а кто тебе говорил, что будет легко? То есть берешь и бьешь по дереву, ну не сильно бей, сначала так, помягче, потом посильнее. Но главное дерево не ломать, потому что природу надо тоже уважать. И используя подручные средства, то есть камни, доски, булыжники, там бревна, это все тоже можно использовать в качестве инвентаря для тренировок. Тут, не знаю, это тренирует адаптивность. То есть, если вы видите, что вокруг вас там три человека, и у одного из них еще и оружие, вот, вы сразу будете оглядываться для того, чтобы найти что-то, что можно использовать. В частности, вот мне нравятся американские фильмы, у них там очень часто эти баки с крышками. Шикарная штука в качестве щита, в качестве ударного инструмента, просто замечательное. Оборонительно-наступательное оружие практически. Вот, мусорный бак, в частности, да, то есть хорошее такое ударное средство и оборона, то есть деморализация, там, высыпал этот мусор на противника, надел на него урну и побежал. Вот, лучше не завершать, конечно.
А еще что можно приобрести благодаря ушу? Допустим, там красивую осанку или растяжку, этому вы учите?
Осанку, растяжку, эластичность, выносливость, силу. Ну, в принципе, и может быть даже и во внешнем виде что-то изменится, то есть улучшится тон кожи, скинете лишние килограммы, накачаете дополнительные мышцы, закачаете, ну, в хорошем смысле, закачаете какую-то старую травму, ее исправит, то есть тело начнет работать над этим.
А мышцы все прорабатываются, получается, от макушки до пяток.
Да, ну, как говорится, бицепс на голове вы не накачаете, но сам факт того, что проработка шейных мышц, мышц верхнего плечевого пояса, мышц области таза, бедер, внутренние мышцы, то есть даже брюшные мышцы, в частности, то есть как в йоге, допустим, да, дыхательная гимнастика какая-то там проводится, специальная практика там, их тоже накачаете, ну, научитесь ими владеть, наверное, больше, чем накачаете, вот, а тогда уже они дальше разрабатываться будут сами.
А сколько минут длится занятие у вас?
От часу до двух в среднем. То есть иногда люди вот утром приходят, вот, Михаил Евгеньевич, надо, я не успеваю на работу, но я хочу позаниматься. Ну, занимаемся час, делаем акцент на какую-то отдельную область. То есть, допустим, там человек говорит, вот у меня вот неудачно вчера что-то потянулось, Работаем над гибкостью, разминаем, потом некоторое время отрабатываем прием. Ну, такие вот методы.
А приемы отрабатываются в парах, если говорить о...
О применении?
О ударах, о применении, да.
Приемы есть парные, есть индивидуальные. Ну, это как бой с тенью. Вот. А чаще всего мы просто делаем таолу. Мы просто делаем комплексы. А вспоминая о синицуань, кулаке направленного намерения, вот в нем описано очень хорошо, что каждое движение, которое вы выполняете, это не просто движение, вы должны просто соображать, во-первых, что вы делаете, вкладывать в движение не просто мышечную силу, а намерение. То есть там, вот вы вот у вас там руки сжимаются, вот вы захват делаете, вы его и реально делаете. Потому что если вы его не будете делать, то вы так: ой, я тебя не могу взять. А что такое? А потому что его не отработал. Вот. Сила не возникнет тогда, когда у вас нет воли. Воля, она, кстати говоря, одна из самых важных вещей в любом боевом искусстве, в любом деле. Вот. И если нет вот этого вот волевого, целевого направления своих, ваших усилий, то тогда ваши тренировки ничего вам не дадут, и тут не вина тренера, тут вина ваша собственная.
Еще, наверное, на ваших тренировках преодоление страха можно получить, да? То есть дети с ранних лет учатся там не бояться упасть, там...
Ну, тут даже не, дети с ранних лет упасть-то особо не боятся, а вот они боятся общности. Да, социофобы. Вот, есть те, кто не может просто сосредоточиться. Есть дети, у которых некоторого рода физиологические нарушения, заторможенность развития, я и с такими занимаюсь. Тем не менее, они делают успехи. Главное, конечно, тяжело, но заинтересовать. Вот. Впоследствии можно добиться очень многого. Ушу не панацея, но она очень во многом может помочь многие вопросы решить, и психологически в том числе.
Спасибо большое. Напомню, что на студии был Михаил Михайлин, тренер по ушу. Занятия проходят в 21-й школе и непосредственно у Михаила в группе,
в парке. Да, еще
в парке.
Можно, да.
Вот. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Сейчас мы послушаем новости из жизни спорта и молодежи. Молодежные новости. Сатурн разгромил олимпийцев. Раменская команда провела контрольный матч против УОР номер 5, добившись уверенной победы со счетом 3-0. В первом тайме единственный мяч забил Никитинский, воспользовавшийся отскоком после фланговой атаки. Еще несколько верных моментов черно-синие не реализовали. Сначала соперник выбил летевший в пустые ворота мяч, затем выскочивший один на один Потапов попал во вратаря. Наконец Мельников выдал передачу в район 11-метровой отметки. Но Волков допустил срезку, не попав в створ из отличной позиции. После перерыва, когда тренерский штаб «Сатурна» провел серию замен, в составе черно-синих дебютировал воспитанник Академии Московского «Динамо» 16-летний защитник Денис Замятин. Что до игры, то во втором тайме повысилась реализация. Преимущество хозяев удвоил прицельно пробивший с разворота Исайкин, а до крупного счета довел Корж, воспользовавшийся передачей Волковой, оказавшийся с глазу на глаз с голкипером. В скором времени на стадионе «Красное знамя» будет отремонтировано давно пустующее помещение – тир. Об этом стало известно во время рабочего визита главы Раменского района Андрея Николаевича Кулакова на стадион «Красное знамя», где был проведен осмотр манежа после капитального ремонта. Отборочный тур вокального фестиваля конкурса «Голосок» среди детей закончен. Теперь 17 ребят будут бороться за главный приз – путевку в детский лагерь «Артек». Итоги будут подведены 21 ноября во Дворце культуры имени Воровского.
150 молодежных лидеров из 8 стран собрал Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение». Торжественная церемония закрытия прошла в Красногорске. На ней были вручены награды авторам лучших видеороликов на межнациональную тематику. Как сообщает пресс-служба губернатора Московской области, в лагерь Нарфоминск съехались лидеры студенческих, молодежных, общественных организаций и этнокультурных объединений из 73 регионов России, а также Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Абхазии. Учебная программа 5 дней включила мастер-классы по командообразованию, деловые игры, спортивные мероприятия. Известные политические деятели, олимпийские чемпионы, артисты и телеведущие провели для участников лагеря занятия по технике публичного выступления, ораторскому искусству, актерскому мастерству. Анатолий Вершинский, поэт из Раменского, за сборник «Челдонская тетрадь» получил диплом в финальном этапе Международного славянского литературного форума, который проходил в Пятигорске.